Вот мы в эфире, дорогие друзья. Еще раз всем шалом. У нас семейная консультация с Рикой Гдалевич. Пожалуйста, мы принимаем сегодня ваши заявки, вопросы, предложения на тему того, что мы разные. То есть речь идет, конечно, о семье. Не обязательно об отношениях между мужем и женой. Это может быть отношения между детьми, родителями, да, тещей, свекровью. Неважно, между кем. И первый вопрос, который хочу задать Рике Гдалевич, она известная Бляйна Рашид Ханит. И я когда-то слышала такую вещь, что ни в коем случае нельзя создавать семью с человеком, который географически, например, от тебя отличается, от твоего происхождения. Что, например, там, Москву нужно женить с Москвой, Питер с Питером, да, и так далее. Вы, как шатханит, вы с этим согласитесь или нет? Или это не имеет никакого значения?
Конечно, я вам скажу так. Я не знаю, идет ли речь о каком-то точном географическом месте, но бэкграунд, он имеет значение. Имеет значение. То есть иногда просто географическое там, место рождения или там, где человек вырос, там, где он воспитывался, и бэкграунд, это что-то похожее, что-то рядом, что-то, вот. И я бы не сказала, что это прям вот 100%, но и тогда у меня даже был такой смешной случай в жизни, когда я предложила одному молодому человеку, он пришел ко мне, со шедухом, и я сказала, что есть такая одна хорошая девочка. Вот, он спросил, а где, откуда она родом? То есть тоже он, видимо, слышал, что как-то надо ближе к себе искать. Вот, я говорю, ты не знаешь, это такое место, это, в общем, такая средняя Россия, недалеко от Москвы, вряд ли ты знаешь это место. Оно называется Клинцы, это небольшое место. Он сказал, как же, не знаю, у меня там живет бабушка. То есть я до этого не знала, что есть такое место. Но, в общем, Всевышний так подбирает. Я могу сказать, что географическое такое есть прекрасно, живут американцы, с израильтянами, израильтяне с россиянами, с, я знаю, там с азербайджанцами, с евреями, я говорю о евреях по месту жительства. Я не думаю, что это определяет. Скорее определяет какой-то вот слой книжки, который там, не знаю, читал в юности, фильмы, которыми восхищался, если мы говорим о, скажем, Баалей Тшува, вот это скорее определяет. Кругозор какой-то, возможность воспринимать информацию, возможность ее перерабатывать. Вот это скорее, да, это более такие серьезные вещи. То есть сейчас у меня прошла консультация для родителей. Одни родители, дети которых собираются выйти на шедух, они сказали, я сказала, что я обязательно прошу, когда пишут резюме, пишут какую-то вот сопроводительную бумажку, я обязательно прошу, чтобы мне писали, чем занимаются родители, какое у них образование. Вот. И для меня вот есть что-то. Они сказали, как это может повлиять на шедух. То есть наша дочь это совершенно не то, что мы. У нас по три степени у каждого, то есть 6 на 2, ее интересуют совершенно другие вещи, и она вряд ли будет интересоваться тем, что интересует нас. При этом все-таки я считаю, что какой-то общий дух семьи, общий климат, в котором растет человек, он, да, накладывает какой-то отпечаток. Какие-то мыслительные какие-то темпы, какие-то эмоциональные подвижки. Это, мне кажется, достаточно важными вещами. географически, ну, недавно, то есть недавно, давно, это было давно, это было когда вот в 2014 году начались вот эти неприятности, Украина и Россия, и был у меня один шедух, совершенно замечательный, прекрасная, прекрасная семья, прекрасные дети, вот, но я помню, тогда я так была поражена, мне позвонила мама девочки и сказала: вы не волнуйтесь. Я говорю: мне кажется, они будут очень хорошей парой. Очень, очень подходят с моей точки зрения друг к другу. И мама мне сказала: ну как? Ведь он из России, а мы с Украины. Найти общий язык. Они прекрасно, они оба евреи, соблюдающие евреи, они прекрасно нашли общий язык и почву, которая построила их семью. И никаких проблем я в этом не вижу. Это то, что касается... Рав Ашер Кушнир всегда говорит, что лучше, конечно, из своих мест. И при этом... Он, мне кажется, я не помню, из Винницы, из Черновцов, что-то такое, такая хорошая наша Украина, его жена, я не помню, Европа, Австралия, что-то такое. Слава Богу, прекрасная, прекрасная семья, образец для подражания всем. Поэтому нет здесь таких вот очень каких-то... Нельзя, нехорошо, пусть будут из... Нет, будут из разных мест. Еще интереснее. Туда съездили, сюда съездили. Да.
Ну вот взяли и выдали все секреты Рава. Это получается прямо как в том анекдоте, да? Преподаватель геометрии не должен быть квадратом.
В общем, нет, я говорю, что вот иногда бывает так, мишамаем, как я вот эти клинцы тогда выдала, 100 лет назад это было. И оказалось, что вот родом они оба из вот этих самых клинцов. То есть, видимо, что-то другое мною, конечно, руководило. В чем-то я увидела их какую-то похожесть. Ну, вот оказалось, что да. Для кого-то принципиально, между прочим, кто-то приходит и говорит: мне, пожалуйста, только там из столичных городов, там Питер, Москва, не знаю, какие-то вот такие. А кто-то приходит и говорит: мне, пожалуйста, лучше из глубинки украинской. Мне, пожалуйста, вот что-то такое европейское. Есть люди, которые себе вот какой-то образ уже надумали, мечтали. Бывает так.
Да. Ой, тут если вопрос пришел. Потрясающий.
Да, если что-то вопросы, если можно, ты читай, потому что я не вижу ничего.
Да. Так, я буду помогать, да, я действительно сегодня с удовольствием. Да. Вопрос такой. Я думаю, что если евреи будут ссориться из-за России и Украины, мира там точно не будет. Злое начало этого и хочет, так как положение в мире зависит от состояния еврейского народа. Такой комментарий. И у меня тоже был вопрос заранее вот именно на эту же тему. Вот именно на эту, что... Тема политики, способная уже разрушила многие родственные связи и дружеские отношения. Должны ли супруги быть похожими в этом?
Смотри, я тебе скажу так. Замечательно, если похож. Конечно. Замечательно, если кто-то слушает, там, я знаю, какого-то политического комментатора и зовет второго, и говорит: ой, послушай, как правильно. И второй вместе с ним, вот, значит, там... Да, интересно, да, вот как сказал, вот это, конечно, это идеальная ситуация. Но разводиться, конфликтовать, делать заложниками этих конфликтов детей, это совершенно не обязательно и совершенно не нужно. И очень жалко многие семьи, которые, ну, во-первых, с родственниками там такие конфликты возникают. Все там с тетей родной, с племянницей, с другом близким. В общем, это очень, конечно, жалко. И особенно, если мы говорим о евреях, то это, в общем, у евреев есть своя ниша в этом мире. Эта ниша очень значительная. Эта ниша очень важная. Это ниша, из которой идет свет на весь мир. И поэтому разбегаться по Украина, Россия, Россия, Украина, это, конечно, в высшей степени нехорошо. Я хотела сказать более такое жесткое слово, боялась, что кого-то я обижу. Ну, в общем, люди, скажем, в паре, муж и жена, могут иметь даже на этот счет какие-то вот разные мысли. Но становиться заложниками ситуации в мире и разрушать свою собственную жизнь, ну, абсолютно непродуктивно. Я могу вам рассказать такую историю. То есть историю. У нас есть врач, семейный врач. Это не еврейская история. У нас в Израиле наш семейный врач араб, который ему что-то поверяет там свои всякие. То есть он араб, такой мусульманин, правоверный, все, так сказать. Вот. Учился он на Украине. Жена его украинка. При этом Украину он, мягко сказать, очень не любит. И рассказывает всякие страшилки о том, что там украинских солдат раненых продают на запчасти там со всякими этими самыми, потому что русских, а мы сначала не поняли, о чем он говорит, наверное, там пленных, русских, он говорит, нет, за русских надо за всех отчитываться. А за своих отчитываться не надо. Поэтому, вот, значит, на всякие трансплантации, на всякие запчасти продают именно, в общем, он очень отрицательно настроен в Украине. Там у его жены украинки, там вся семья, и брат, которого они отмазывали от армии, в общем, какими-то деньгами. В общем, все это. Вот. И сейчас она встала под его знамена. То есть, видимо, они одинакового мнения о международной обстановке. И они строят свои жизненные планы. У них очень большие жизненные планы, не связанные с Израилем. И они вместе, и они, вот по его словам, ее не знаем, по его словам, они, значит, вот очень, так сказать, много детей у них и хорошая семейная перспектива. То есть какие-то есть вещи выше, чем вот даже такой нееврейский союз. А уж евреям-то вообще, так сказать, зависеть от стран, материков, конфликтов, ну, это вообще было бы смешно, если бы не было так грустно. Я вам скажу, такой тоже у меня очень печальный момент. Там мы как-то были в Москве, и нам сказали о мальчике, который как-то, в общем, еврейский мальчик должен был идти в армию, и как это было все тревожно, печально и так далее. В общем, как-то что-то кто-то пытался ему помочь. Но в конце концов мы, когда уже были дома, мы спросили, а что с ним стало, вот с этим мальчиком? И нам ответили, он пошел в армию, потому что его еврейские родители сказали, что если ты не пойдешь сейчас вот в эту армию российскую, ты нам не сын. Ну вот, он был хороший сын, он пошел. Что сейчас с ним, я не знаю. Ну, в общем, это, конечно, это не еврейские это дела. Или вот это было сейчас погиб, мне кажется, украинского рава Асмана, приемный сын. Ну, может быть, для него было, так сказать, там за что погибать. Но, в общем, у евреев достаточно своих проблем. И евреи тем, как они устраивают свою жизнь, свою еврейскую жизнь, свои еврейские законы, они этим помогают всему миру намного больше, чем тем, что тот или иной еврейский мальчик возьмет в руки винтовку и отправится в эти международные мясорубки. Вот так мне кажется.
К сожалению, мальчика уже нет, уже в этой, пусть его память будет светлая, остается. Мы продолжаем. Да, здесь хороший комментарий пришел. Я могу понять, когда из-за этого ссорятся светские люди, но мне сложно воспринять, когда из-за политики, да еще иностранной, конфликтуют люди, живущие по Торе. Извините, что снова не вопрос, а утверждение, пишет нам пользователь «Еврейский дом». И Ирина тоже в тему говорит, если семьи соблюдающие, не имеет значения, они евреи. Если светские, будет противостояние. Сегодня конфликт очень глубокий. Действительно.
Я совершенно согласна. Я совершенно согласна. И хотелось бы... Смотрите, светские, религиозные, у всех людей есть возможность открыть глаза, что-то почитать, что-то узнать, что-то услышать, говорить с людьми, пересмотреть свои какие-то ценности, установки. Всегда есть такая возможность. Поэтому, конечно, но если мы говорим о конфликтах внутрисемейных, которые вот основываются на политическом каком-то разногласии, ну да, у нас что? А у нас это левые и правые. Левые и правильные. Рак Биби, рак Ло Биби. Например, так. Это все, знаете, это все не причина для того, чтобы рушились семьи и люди конфликтовали друг с другом очень, так сказать, неинтеллигентно. Это все не проблема. Это все мы нужно найти какие-то пути, которые... Я слышала такое красивое выражение, что в браке существует он, она и рикут, и танец. И вот этот танец двоих может быть интересен двоим, и вне зависимости от их политических убеждений, любых предпочтений, там, я знаю, в искусстве или в литературе, в отношении к природе, к обществу, к чему угодно, у них есть общий их танец. И если этот общий их танец они умеют танцевать хорошо, если их брак им важен, им нужен, то тогда все можно сделать по-человечески. Была какая-то передача, мне кажется, на израильском телевидении, разговаривали с корреспондентом муж и жена. Муж религиозный, жена нерелигиозная. И они рассказывали, как они при абсолютной, так сказать, не схожести своих духовных воззрений и даже в чем-то образа жизни, как они сумели поладить. Очень интересная была передача. Она уважала его. Для него были важны определенные вещи. Там место учебы детей, кашрут на кухне, вероятно, чистота семейной жизни. Он хорошо к ней относился, он ее любил. Она, так сказать, жила своей жизнью не такой скрупулезно, но для него, когда каждый из них хочет делать то, что приятно другому, даже в такой пиковой ситуации нужно найти общий язык. Какой-то консенсус, да, можно найти. Хотя это, конечно, ситуация непростая. Она выступала, она сидела перед экраном телевизора, она сидела в кофточке вот с таким рукавчиком. Вот, а он большой и черный кипит. И они достаточно с удовольствием смотрели друг на друга и рассказывали, вот как они поладили, какие есть вещи, которые она с удовольствием делала ради него. Он что-то, так сказать, на что-то закрывал глаза ради нее, видя то, что интересно и важно было ей, и семья сохранялась, семья.
Хорошо, то есть понятно, что если люди уже создали семью, значит, нужно смотреть в одном направлении. Да? Тогда вопрос практического характера, который я сегодня получила. Люди спорят между собой о воспитании детей. Ему видится, что дети должны учиться только Торе, а ей хочется немножко добавить также и светских предметов. Хочется, чтобы у детей была профессия, когда они закончат образование. Мы говорим о ситуации в Израиле, потому что она здесь более остро стоит, нежели в других странах, потому что в других странах как раз наоборот, скорее всего, будет противостояние, да, там как раз общие науки более развиты, а вот найти какое-то заведение тираническое наиболее сложно. Так вот, как быть в такой ситуации? Как уступить? Или кто должен вообще уступать? Или не надо?
Смотрите, ну, как бы я, что бы я посоветовала в такой ситуации? Так как это консультация и советы, какой совет я могла бы дать? Конечно, основа для счастливой жизни этого конкретного ребенка и всего Ам Исраэль в целом – это тараническое образование. Но так как для мам очень важно и светское образование, скажем, что она хотела бы привнести? Ну, наверное, математику, наверное, скажем, английский язык, да, что еще? Опять-таки, есть мальчики, есть девочки. В школах для девочек вообще нет никакого вопроса. В школах для девочек учат все предметы и серьезнейшим образом. Серьезнейшим образом. В школах для девочек просто проходят биологию так, как у нас на первом, в нашей той жизни, я сравниваю, как на первом курсе университета. А здесь это в шестом-седьмом классе. Это с компьютерами наоборот. Там, здесь отставало. С девочками вообще нет проблем. Значит, проблема, насколько я понимаю, в этой семье с мальчиком. Папа хочет, чтобы мальчики учились в Талмуд Тора, в Хейдере. Там, где основа всего это Тора и только Тора. А мама, так сказать, она видит какую-то перспективу и хочет, чтобы у мальчика был кусок хлеба, если вот как-то что-то он захочет, что-то сделать в перспективе своей жизни. Смотрите, если ребенок маленький, есть сейчас во всех религиозных местах, там, районах, городах, частные уроки можно, частные уроки по английскому у религиозных преподавателей. И математика, и шахматные кружки. Все это есть. И все это, вы скажете, нужны деньги для этого? Да, немножко денег для этого. Мы же всегда выбираем. Мы выбираем ребенка в кружке. А если это большая семья, много детей, или это плавание, или это драма, или это в прошлом году там ребенок ходил на такой кружок, а в этом году на такой. Значит, вот эти вот предметы, о которых тоскует мама, какую-то сетку кружковой работы. Как это было у нас когда-то факультатив. Но я должна вам сказать еще такую вещь, и, может быть, эта вещь успокоит маму. Когда ребенок учится в Хейдере, это не просто учеба определенным каким-то вещам, которые ей на сегодняшний момент кажутся, ну, если не самыми главными, то, во всяком случае, недостаточными для развития ее ребенка. В Хейдере Талмуд Тора развивается способность и возможность учиться. люди, которые учатся на протяжении многих веков, у которых эта учеба возведена в очень, так сказать, стоит на очень важной такой высоте, люди, которые в те времена, когда Европа была еще, так сказать, без письменности, в это время еврейская женщина уже умела, еврейская там, кухарка, женщина, которая воспитывала детей, которая никогда в жизни, так сказать, не училась в какой-то регулярной системе, она уже была грамотным человеком. То есть мы старше человечества, старше этой цивилизации на несколько веков, и все эти века мы учились и учились. И система учебы еврейская, она настроена на то, чтобы человек умел учиться, схватывать и быстренько эти знания, так сказать, как-то впитывать, понимать, ощущать и выдавать на гора там, где это нужно. К чему я это говорю? Это говорю к тому, что сейчас, если мальчик хорошо учился, ешива в Кедере, потом ешива Ктана, ешива большая для больших, для взрослых, он настолько хорошо умеет учиться, что он может, я это знаю на своем собственном опыте, потому что два моих сына так сделали, когда они уже были женаты, и когда уже надобности семейные уже требовали каких-то больших вложений денежных, они за один год, изучив программу 12 лет, 12, у нас 12-летняя школа, если кто не знает, программу 12 лет, и сдав экзамены, они получили за один год аттестат зрелости. В светской школе на это идет 12 лет. И они не то, чтобы вот какие-то прямо так делают очень много ребят. Когда уже приходит время. Сначала, конечно, Тора. Потому что это то, что держит мир. Кто-то остается преподавать, кто-то какие-то идет туранические специальности, кто-то дальше учится программиста, на психолога, на инженера. Есть всякие возможности. Но закладывается вот этой еврейской способностью учиться, закладывается такой фундамент, что эти ребята потом очень преуспевают. Я недавно была такая вот интересная, были там хасидимные мужчины, те, которые занимаются разработками того, как дальше, вот какие проблемы есть в современном Израиле, и как можно понимаете, и зовут израильские государственные всякие службы, зовут себе харидимных мужчин для того, чтобы те помогли разобраться с нашими проблемами. И те мальчики, которые не учили в первом, втором, пятом, не знаю, восьмом классе математику, и английский не учили, и только-только занимались Торой, они приходят на помощь тем, которые получали классическое образование школьное, которые после этого делали первую степень, как это полагается, вторую и так далее. Я могу это говорить как свидетель и как, так сказать, личный пользователь на примере друзей моих детей и моих детей. Поэтому я бы советовала, конечно, все силы бросить на еврейское образование. Но опять-таки, если это на уровне конфликта, значит, надо делать друг другу то, то, что другому хорошо. Маме очень важно, чтобы ходила учительница математики, ну, так надо взять учительницу математики.
Ага. Рика, у нас тут есть хороший комментарий. Два комментария. Вот, знаете, два разных слушателя, но они в унисон буквально пишут одни и те же мысли. Возможно, да. Пишут нам, на стадии шедуха стоит выяснить, что в принципиальных для каждого вещах нет критических разногласий, даже если это непосредственно не касается еврейской жизни. Например, если один очень любит музыку, то второму она тоже должна быть хоть сколько-то не безразличнее. Если один обожает животных, то второго они хотя бы не должны бесить. То есть в таких вещах, мне кажется, нужны не противоположности, а небольшое смещение по шкале. Не знаю, насколько вы со мной согласны.
Что значит смещение по шкале? То есть, если один хочет держать дом, кошку, собаку, а второй считает, что это неправильно, или что у ребенка там может развиться аллергия на кошачью шерсть, потому что ребенок там аллергия с детства, то куда мы смещать будем? Я не поняла. Да, куда мы будем смещать? Смотрите, если менее травматические какие-то конфликты, например, один любит классическую музыку, а второй любит музыку совершенно, так сказать, которая тому первому кажется никчемной, примитивной и малоинтеллигентной. Тут можно смещать, можно как-то, можно перетерпеть, улыбнуться и пойти вместе танцевать какой-то танец, который будет и не на том, и не на другом поле. Знаете, мне очень понравилось, как Хава Куперман сказала такую вещь, что в семье есть не двое, в семье есть трое. Это муж, жена и брак. Брак или вот танец какой-то общий, реку, то общее, что должно соединить. И поэтому, если это, скажем, мы говорим там о музыке, о литературе, это вещи такие, понравилось, я помню, что у нас с мужем, скажем, мне очень-очень-очень нравилось. Это такая кирубная литература. Мне нравилась книжка Эзры Хофкина. Ну, он был переводчиком, но это как бы его тшува там была. Но он переводил, и прям я чувствовала его голос вот в этой книжке. Книжка называлась такая «Все для босса». Вот это было какие-то вот мои моя чува, мои какие-то вот ощущения. Мой муж, он сделал его равнодушным. Ну, это, в общем, так, детское. Он совершенно был воодушевлен книжкой, которая называлась, там были вопросы отца и сына, диалог отца и сына. То есть сын спрашивал, отец отвечал. Я не помню, как называлась книжка. «Радуйся, юноша» называлась книжка. Вот. Это не отец и сын, а Рав и ученик. Ученик спрашивал, Рав отвечал. И мне она была скучна. Я начинала пару раз ее читать, мне было очень интересно, что так вот увлекло моего мужа. Но это то, что было мое. Ну и что? Совершенно не стало не только конфликтной ситуацией, но у него какие-то одни фразы, один образ мысли, одни у меня совершенно по-другому. То есть эти вещи, они абсолютно не стоит огорчаться по этому поводу. Да, люди могут от разного приходить в восторг и не нравится, скажем, тоже могут разные какие-то вещи. Но надо находить общий танец, надо находить то, где им хорошо, и тому, и другому. И вот когда мы найдем вот эту общую какую-то мелодию, вот то место, где хорошо и тому, и другому, тогда все будет хорошо. Там что-то еще написано, да? Я просто не вижу.
Да, комментарий к нам пришел, ответ на пояснение, то, что вы попросили. Под смещением я подразумеваю небольшие допустимые различия. Если мы говорим о кошке, один очень хочет завести ее, а второй просто готов это принять. То есть, когда имеется полное совпадение, это, конечно, лучше. Но главное, чтобы не расходились по полюсам.
Да, я согласна. Но даже вот при каком-то таком полюсовом состоянии, если есть уважение к личности, к тому, что он может быть другим, то, в общем, мне рассказали, как одна женщина пришла к ЮЭЦ, это советник по семейным вопросам, и стала жаловаться на своего мужа. И говорит, вы знаете, он все время требует уважения. Я ему даю это уважение. Я ему даю по 3 раза в день. Я говорю, я ему даю это уважение. А он требует все больше и больше. Я ему еще больше даю это уважение. Кого-то. Я ему еще больше удаю. А этой скотине все мало и мало. То есть, как вы понимаете, там до уважения очень далеко. Очень далеко. То есть то, что она принимала, она ему дает уважение, это была игра, это было не то, что на самом деле в сердце. А люди же очень чувствуют. Особенно близкие люди очень чувствуют игру, или вот то, что как надо, или вот поставили галочку. Или это на самом деле глубокое уважение к человеку? Есть еще вопросы?
Да, Рика, на самом деле спасибо. Сегодня буквально у меня спросили утром, девушка одна спрашивает, а как можно вообще до свадьбы, да, то, что вот сейчас вот 2 человека нам написали, надо же в процессе шедуха все выяснять. Хорошо, но мы живем немножко в другом мире, да, мы некоторые вещи не можем до шедуха узнать. Мы поговорим сейчас о темпераменте. Есть вполне реальная история, когда женщина уже в третьем браке находится, в третьем, на секундочку, вот, и она очень темпераментна, очень. А ее муж, он устает, вот ему как-то не до близости с супругой, и она на фоне этого готова уже прямо развестись. На секундочку, третий брак уже дама переживает. И о таких вещах, разумеется, мы можем только, ну, хотя тоже не очень скромно говорить на свиданиях во время шедухов. Как быть в такой ситуации? Первый вопрос, ну, я не знаю, разводиться или нет, это уже дело, наверное, другое. А вот именно можно ли в процессе шедуха или как-то выяснить такие вещи? Потому что законы скромности не позволяют, естественно, попробовать плод запретный до свадьбы.
Ну, во-первых, если мы говорим о молодых людях, нет, конечно, на шедухе это ничего не выясняется абсолютно. И если мы говорим о молодых людях, в основном эти вопросы не возникают, потому что для них двоих это первые опыты, и это общий опыт, и это общий, так сказать, общие завоевания их, общие их удовольствия, общие эмоции, и они идут уже вместе по этому пути, и даже если возникают какие-то вопросы, всегда есть советник, который, это может быть мадриха, которая готовила девочку к свадьбе, или мадрих, или рав, который готовил мальчика, и всегда есть кого спросить вот по этому поводу. Бывают такие ситуации. Я помню из жизни, когда я была и много девочек подавала замуж, были такие ситуации, когда когда были разные темпераменты, и девочка представляла себе, что это будет вот так, а мальчик там из другого немножко мира, он как-то это воспринимал спокойнее, и он совершенно, так сказать, индифферентно смотрел на ее страсти, это было удивительно ей, это было удивительно ему. Ну, в общем, с молодыми ребятами как-то, в общем, есть кто работает в этом отношении, если это религиозные ребята, эти вопросы всегда можно о них говорить, есть с кем говорить о них, есть специальные советники в религиозном мире, которые этим занимаются и стараются, чтобы молодые были счастливы. Теперь та ситуация, о которой говоришь ты, если у женщины это уже третий муж. Я очень надеюсь, что два предыдущих не находятся еще в этом мире. То есть не потому она вышла в третий раз замуж, что двое предыдущих ушли в иной мир. Значит, какие-то были, что ее не устраивало в тех браках. Имела ли отношение тому, что она вот оставалась два раза одна, ее такой вот кипучий темперамент и причины ее развода. Или причины разводов были совершенно другими. Там, не знаю, идеологические, денежные, бытовые, там какие-то другие. Если причины развода были те же, та же, которая, причина разводов, которая вот сейчас заставляет ее задуматься о том, значит, не поменять ли ей что-то в жизни, не, так сказать, не искать ли еще какого-то счастья, то я думаю, что это причина посоветоваться со специалистом и уже не просто семейным советником, но даже уже что-то поговорить со специалистом более узкого профиля. Есть специалисты-сексологи, и есть они и в религиозном мире тоже. Я думаю, что это причина обратиться к специалисту.
Спасибо большое, Вика. Следующий вопрос, сейчас, секундочку, открываем. Сейчас.
Смотрите, пока ты открываешь, я скажу еще один момент такой. Смотрите, противоречия могут быть. И противоречия, ну, нету двух одинаковых людей. При самые лучшие браки, муж и жена не под копирку созданы. И естественно, когда классические случаи, там, не знаю, муж хочет там на рыбалку, на футбол там с друзьями, а жена, значит, с удовольствием пошла бы в кафе покушать мороженое или суши. Это ничего страшного, это все решаемо. Сегодня он идет на футбол с другом, а завтра идет ее кушать суши. Это все возможно решить. Но я хочу вам сказать, что в каких-то острых моментах, бывают острые моменты, значит, не надо забывать, что в нашем мире есть такой дмут, есть трав, есть рванит, есть советник семейный, есть с кем поговорить. Скажем, советники семейные, они есть и в нерелигиозном мире, и не в еврейском мире, а раньше психологи брали на себя эту функцию, теперь это специальная, отдельная такая профессия. Вот. Но в таких острых случаях, конечно, нужно попытаться, если уж совсем прям вот плохо и противоречия, и что делать, и вот с той же кошкой-собакой что делать, пойти и посоветоваться, как быть в нашей ситуации. Пойти посоветоваться. Я, скажем, знаю одну семью, которой он очень-очень-очень не хотел ни за что. Она очень-очень-очень хотела кушать. При этом у нее была аллергия, поэтому кошка должна была быть таким вот сфинксом, который без шерсти. Он ради нее пошел на то, чтобы приобрести эту кошку. Теперь они развелись, кошка осталась у него, насколько я помню. Противоречие, ведь он был намного глубже, чем история с кошкой, потому что противоречие с кошкой решилось, а семья исчезла. Поэтому, если бы, может быть, с самого начала они шли и советовались, и разговаривали, и вместе думали, как быть, скажем, в интимных моментах. Ты сказала, вот женщина, так сказать, не удовлетворяет, женщина, мужчина, неважно, в таких моментах тоже можно говорить, можно советоваться, стараться, конечно, делать друг другу приятно, стараться так, чтобы второму человеку, твоему избраннику было хорошо, насколько это возможно. Наверное, бывают такие ситуации, в которых не все возможно. И тогда надо советоваться.
Спасибо, да. Я нашла вопрос. Спасибо вам большое. Нашла вопрос в своих записях. Да, сегодня было такое. Не о чем говорить с мужем. У него нет высшего образования даже, а у меня их два. И росла я в интеллигентной семье. Хотя обещали, когда нас женили, что этот человек золотой. Но поговорить же не о чем. Вот так вот. Поговорить-то людям не о чем. Что делать? Разные.
Смотрите, я бы все-таки считала, что это не такая тяжелая ситуация, в которой надо ставить вопрос о исходе. Бывает так, что этот человек более интеллигентный, более мудрый, более начитан, более, скажем, что в семье. И такой некоторый мезальянс, он бывает. Но мне кажется, опять-таки, все то же самое. Ищем общий танец, общий ритм. Если, скажем, этот человек очень хороший, очень душевный, он влюблен, это обязательно. Он делает свою жену принцессой, королевой. Если есть очень много таких вот достоинств, он умелый, например. У него руки хорошие. Он искать достоинства. А, скажем, советоваться о какой-то философской, там, не знаю, системе или поговорить о каком-то новом методе, новых открытиях психологии, пойти с кем? Понимаете, скучно. Оно скучно, потому что скучно ей. Она приглашает его в свой мир. И в этом своем, в ее мире он несостоятелен. Ей скучно. А может быть, она может войти на какое-то время в его мир. И вместе там куда-то поехать, пойти, там, не знаю, на лодке покататься, еще что-то сделать. Сделать что-то совместно интересное. То, в чем им будет тоже интересно. И вот это то, что их скрепит. Понимаете, когда мы говорим, вот это мой мир, если ты ему не соответствуешь, значит, ты мне не подходишь. Это очень опасно, это ошибка. Это твой мир, да. Он, скажем, вот на этих этажах твоего мира он тебе не соответствует. Но найдите те этажи, в которых вы будете соответствовать друг другу. Может быть, сделать пикник и замечательно замариновать мясо, и спеть какие-то душевные песни под гитару, то, в чем он силен, тебе тоже, может быть, будет в этом хорошо. Так у вас вот эта позиция будет вашим танцем совместно. Так мне кажется.
Спасибо, спасибо. По поводу разницы был еще другой вопрос. Про кашрут вы говорили сегодня, все, нашла этот вопрос. Муж передавливает в кашруте, а жена не готова. Речь идет о семье Баалей Тшува, то есть те, которые недавно пришли в религию, соблюдение традиций. Как здесь быть?
Жена готова идти посоветоваться к праву или к человеку, к которому оба они испытывают уважение. Если жена и муж готовы пойти посоветоваться по этому поводу, и она тоже уважает этого человека, и можно с этим человеком поговорить про степени, там, про кашрует, про уровни кашрута, про то, что, так сказать, взять на себя, что взять на себя, как не сделать это конфликтной ситуацией, мне кажется, что стоит посоветоваться с человеком, которого уважают и признают авторитетом. Потому что семья, мне кажется, это не менее важно, чем определенные Я вам скажу более. Но это мне кажется.
Спасибо, Рика. Трудновато сегодня связь у вас немножко так скачет звук, тут тоже уже писали,
Да.
но в целом, да, в целом мысль ясна. Вопрос следующий тоже пришел. Разные, знаете, тоже, наверное, вернемся к началу. Стоит ли создавать семьи, например, когда человек один прошел гиюр, а другому этого не было нужно? И начинаются какие-то уколы со временем. Вот ты родился там или родилась в нееврейской семье, да, и начинается, и дальше покатилось. То есть, опять же, люди чувствуют, испытывают разницу, и начинается неприятие со стороны ближайших родственников. Там нееврейские родственники, например, испытывают какую-то обиду, когда к ним на субботу не приезжают или не кушают в их доме. А еврейские родственники, наоборот, при любом случае начинают шпильки колоть. Это вот твоя Я, мы же тебе говорили, не женись на гойке, да? Вот как в том анекдоте. Как же быть на самом деле в таких ситуациях? Потому что большой достаточно процент в наше время людей, желающих пройти гиюр.
Ой, вы знаете, сейчас моя дочка выступает со спектаклем, есть такой театр, я на семинарах выступает с замечательным таким спектаклем, который основан на реальной истории. Это история о том, как филиппинская девочка в большой филиппинской семье почувствовала всю никчемность тамошних идолов. Ну, примерно вот так, как наш отец. Она не могла понять, как эта мама ставит миску каши к деревянному идолу и каждое утро варит ему миску каши, потом каждый вечер выкидывает ему эту миску. Девочке это совершенно все. Девочка начала искать. Девочка Семья с ней порвала всякие отношения. Девочка пошла сначала, она пошла в Манилу, там нашла какой-то еврейский центр. В общем, с таким трудом, с таким самопожертвованием она добралась до Израиля, и она у Рава Карелица, Бейдин, Рава Карелица сделала гиюр, потому что у нее там целая детективная история, в общем, большая. И она там какой-то момент она попала в тюрьму. И она, евреек, девочек-надзирательниц, ей разрешили в Рош ха-Шана, значит, ее знакомые не могли ее взять. Ее там обвинили вот в том, что она без документов была. В общем, целая история. Не хочу пересказывать. Но, значит, ей разрешили справить Рош ха-Шана. И принесли ей ее религиозные знакомые, с которыми она, ее друзья, религиозные семьи, принесли ей еду. И ей разрешили в другой комнате, не со всеми, значит, там людьми, которые сидели в тюрьме, выйти, сделать себе такой вот седер на Роша Шана, молитва и сюда. Сюда трапеза. Она на трапезу пригласила надзирательниц и сказала, если хотите, давайте вот несколько женщин, несколько девушек, женщин. И она стала рассказывать им, что такое Рош ха-Шана, что это за день суда, что такое нам Всевышний пишет приговор на весь следующий год. Они сидели с открытыми глазами. Эта девочка, филиппинка, она уже не филиппинка, она еврейка, она им раскрывала глаза на сущность еврейской религии, на сущность еврейского Нового года. На то они, значит, это было вечером, Шана потом утром, значит, тоже она их позвала, и они пришли, и они накрыли, видимо, замужние были там эти надзирательницы, из уважения к ним накрыли какой-то там кисуй рож, платки какие-то, и попросили ее разрешения, можно мы с тобой посидим, ты нам расскажешь. Конечно, они там их угощала тем, что принесли ее знакомые. В общем, это то, что называется гиюр. Так вот, если второй человек в паре, который еврей по рождению, понимает, что такое гиюр, и если гиорет или гер, тот, который в паре, он является именно вот таким гером, который пришел в еврейство, потому что он не может быть больше не евреем, он не может, он должен быть только евреем. Это его место, это его служение, это его роль в жизни. Тогда, конечно, это. И это может быть прекрасная пара. Я знаю очень много таких пар, когда еврей по рождению уважает и говорит, что вот моя ребецин, она лучше знает, значит, алахот, и она, вот я сейчас ее спрошу. Тогда это другой вопрос, если это опять-таки уровень уважения. Есть прекрасные пары, в которых один из пары гер или гьоры. Но опять-таки есть разные люди. Есть евреи, которые могут, особенно нерелигиозные евреи, это очень, так сказать, очень такой момент. Для них гер остается не евреем. То есть они ничего не понимают в Торе, они ничего не понимают в служении, они ничего не понимают в еврейских законах. Но тот человек, который прошел гиюр, для них не еврей. Ну что тут делать? Конечно, надо, чтобы пары подбирались с какой-то со смыслом, осторожно, правильно. Потому что если есть такое отношение, если это отношение переносится на одного из пары, который говорит, а вот ты с другой стороны, есть и гиюр, не гиюр. Есть такие люди, которые делают гиюр для галочки, совершенно, в общем, очень легкомысленно относясь к соблюдению еврейских законов. И тогда тот человек, который этнический еврей, он говорит, а зачем, собственно говоря, ты ходила, делала гиюр, если для тебя это все ерунда? Для того, чтобы у тебя было написано в Теудат Зеут еврей, для того, чтобы ты... Что в тебе сейчас еврейского, если ты ничего не хочешь соблюдать? Короче говоря, дорогие мои, тут нельзя решить все одним, так сказать, вот общим рецептом. Всегда разные ситуации, и по-разному они подлежат решению.